Шалом, дорогие друзья, добрый благословенный день. Очень рад снова всех видеть. Сегодня второй день по шаббату. Мы с вами читаем третью главу книги пророка Йоэля или Иоиля. И пусть наша учеба будет подниматься пред Всевышним как молитва за освобождение всех пленных, за их скорое возвращение домой целыми, невредимыми, за то, чтобы Всевышний защитил их от всех ужасов, от всего того, что может приключиться с ними там в плену, чтобы они вернулись здоровыми к здоровой жизни, залечили свои душевные и телесные шрамы и чтобы был положен конец в войне, долгая, уверенная победа, чтобы мы могли жить и, ничего не боясь, служить Всевышнему на своей земле. Итак, третья глава книги пророка Йоэля, очень короткая глава, в ней всего 5 стихов, но это очень-очень емкая глава, давайте ее почитаем. «Вая ахарекин» – «И было после того». «Ишпох это рухи алкоголь баса». Наверное, будет правильно. И будет после того. «Я изолю дух свой на всякую плоть». Да, мы читаем «на всякую плоть». Можно подумать, что и на собачек, и на кошечек, и на попугайчиков. Нет, и дальше будет уточнение. Но давайте пока посмотрим, что значит «изолю дух свой». Излияние духа может быть связано с тем, что человек получает дар искусного умельца, как это случается с Бецалелем, или как он в синодальном переводе Веселиил, и исполняя его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, это 31 глава книги Шмот, может сделать человека воином. И снизошел на Шауля Дух Божий, когда услышал слова эти, и воспылал гнев его, и взял он пару голов, и рассек их на части, ну и так далее. И после этого Шауль поднимает людей на войну. Это может быть и дар лидерский, когда мы читаем об этом в книге «Чисел». «А я сойду и буду говорить там с тобой, и отделю от духа, который на тебе, и возложу на них, на 70 старейшин, которых Моше избрал, чтобы они несли с тобой бремя народа этого, и не будешь ты нести его один». Дух дает человеку в соответствии с его дарами, в соответствии с его призваниями, особую силу. И здесь мы читаем дальше, пророк говорит, Всевышний говорит через пророка, «Ве небу внайхем увнатайхем, и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши, скинайхем халамот и хлемун. Старцы ваши будут видеть сны Бехурейхем и Зенот и Рау, а юнцы ваши будут видеть видение». То есть есть пророчество среди, так сказать, взрослых людей. Старцы, те, которые уже, как это говорит комментатор, старец, тот, кто уже отстранился от женщины, видит сны. Сон – это меньше уровень, чем пророчество. Бахурим видят видение. Видение – это на уровне между пророчеством и сном. То есть каждый человек в силу своей готовности, старцы, может, не такие готовые к обновлению, и им не всегда нужно видение, то есть какое-то такое вид лидерства, который ведет к будущему, который несет планы на будущее, это больше дело молодежи. И старцы видят сны, и больше получают откровения по поводу, так сказать, поддержания ситуации. А взрослые, они пророчествуют, они управляют преобразованием мира, молодежь планирует новое преобразование, и таким образом действует симбиоз. Это одно из толкований, хотя можно, так сказать, скромно и по-простому сказать, что это параллелизм, что это синонимы, которые упоминаются и говорится, вот среди вас все так будет, тем не менее, оттенки в этих словах есть, и не обращать на них внимания – это глупо. После того, что мы читали во второй главе об изобилии земном, о том, что закончится вот этот период саранчи, закончится этот страшный период, когда все сельское хозяйство будет разрушено, и Всевышний говорил о том, что земля даст плоды, и воссоздано, восстановлено будет все то, что пропало, все то, что потерялось во время нашествия саранчи. Здесь речь идет о том, что после изобилия материального, когда есть изобилие материальное, исчезает какая-то такая зависть, исчезает вот это вот желание нарушить чужие границы. Ну, об этом, наверное, отдельный разговор. И после изобилия материального появляется пророчество. Человек становится самим собой. Он имеет возможность для реализации себя и получает пророчество. И это не будет зависеть никоим образом от социального статуса людей. Пророчество не будет достоянием элиты или каких-то особых людей, как там священников и так далее, богатых или стройных, или красивых. Гам аль авадим, и на рабов, и на рабынь, ве аль ашвихот, ве имя эма, и шпохат рухи в те дни, и залью я дух свой. То есть Всевышний говорит, вне зависимости от того, кто ты, богатый ты или бедный, свободный ты или раб, то есть даже находясь в зависимости, будучи рабом, ты получаешь Дух Божий, и в своем статусе ты можешь себя реализовывать, ты можешь себя раскрывать. Мидраш говорит о том, что в Танахе, во всем Писании, есть четыре возлияния на которые злые, которые направлены против человечества, и четыре возлияния на добро. На добро в Захарии 12 сказано: «И залю я на дом Давида и на жителей Иерусалима дух милости и борьбы». И в Иоиле мы читаем, здесь в нашем тексте Иоиле: «И будет после того, и залю я дух мой на всякую плоть». И второе излияние отдельно тоже здесь: «И на рабов, рабынь тоже залю я в те дни дух мой». И у Иезекииля сказано: «И не сокрою пред лицо мое от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля». То есть Господь четыре раза упоминает излияние духа на дом Израиля. Два раза здесь в Иоэле, один раз в Захарии и один раз у Иезекииля. Четыре излияния духа, четыре благословения духом. Но есть и ярость Божия, которая изливается с его духом. У Исаии в 42 главе: «Изъявил он на него ярость гнева своего и мощь войны, и она охватила его пламенем кругом». У Иезекииля в 9 главе: «Неужели истребишь ты весь остаток, изливая ярость твою на Иерусалим?» В Эйхе, плач Иеремии: «Исчерпал Господь гнев свой, изъявил ярость гнева своего, и зажег на Циони огонь». И там же в книге Эйха, плач Иеремии, 2 глава: «Натянул лук свой, как враг, направил как недруг десницу свою, и бил он все вожделение для глаз на шестер дочери Циона, излил ярость свою, как огонь». То есть есть излияние духа разрушающее. Есть излияние духа разрушающее. Есть излияние духа созидающее, благословляющее. И здесь мы видим, есть пророчество. Это излияние духа, оно благословение. Но в 3 стихе мы читаем: «Вы натати муфтим бешамаем варец, и дал я знамения на небесах и на земле». Муфет в данном случае знамение такое, знамение не очень доброе. «Дам ве эш» – кровь и огонь, «ветимрот ашан» – и клубы дыма. Ну, это мы видели уже и в книге Шмот. То есть, кроме того, что будет излияние духа пророчества, будет еще и знамение небесное. Знамение небесное тоже раскрывают лицо Бога по знамениям небесным. Тоже очень часто были пророчества у языческих народов. Там, если в месяц Тишрей затмение, то это означает одно, если в следующий месяц, то другое. Народы мира тоже воспринимают небесное знамение как раскрытие. То есть кому-то это будет дано через дух, а кому-то, кто далек от имени Божьего, от народа Божьего, будут даны знамения через знамения такие, скажем, не очень добрые. Ашемеш, яхфех, лехоших, солнце обратится в тьму, ваереах лидам, и луна в кровь, есть такие затмения, красные луны, лифней, бо, йом Адонай, агадоль, венура, перед приходом дня Господнего, великого и страшного. То есть для кого-то будет пророчество, которое позволит ему понимать все, что происходит, а кто-то увидит только знамение и тоже ощутит пришествие Всевышнего, но немного по-другому. И то, и другое раскрытие Всевышнего. И дальше мы читаем. «Вая коля шер икра бешем Адонай и малет». И будет всякий, кто призовет имя Господне, назовет имя Господне или назовется именем Господним, можно так это понять, и малет. И малет – это значит убежит, сможет убежать, сможет избегнуть всех вот этих вот бед, которые несут знамение. То есть есть дух пророчества. Если ты за этим разглядел Бога, если ты понял, к чему это пророчество призывает, то ты обращаешься к имени Всевышнего, и ты избежишь беды. Одно из пониманий – назовется именем Всевышнего. То есть недостаточно просто говорить «Господи, Господи». Мы знаем, что Господь может ответить. Господь тоже может ответить, я никогда вас не знал. И многие люди, которые обращаются ко Всевышнему, обращаются к Нему лицемерно, и недостаточно просто называть Его имя. И Мидраш говорит, Бог называется милостивым, и ты твори милость. Бог называется праведным, и ты стремись к праведности. Бог называется многими-многими своими качествами, и, как написано, будьте святы, ибо я свят. И здесь тоже, то есть, неси в мир качество Бога, раскрывай Его качество, тогда ты можешь призывать Его имя. Имя, имя ведь это раскрытие каких-то качеств. Когда ты сам раскрываешь эти качества в себе, ты можешь взывать к имени Господа, и ты спасешься, убежишь. Кибиар Цион у Иерушалаим тебе прита, потому что на горе Сион и в Иерушалаиме будет место для убежавших. То есть привязка не только к имени Всевышнего, качествам человека, но и к месту. То есть Тора, как сказано, Мициентице Тора, Тора выходит из Сиона, Слово Божие, из Иерушалайма. Может быть, какие-то другие благочестивые идеи, благочестивые толкования, даже той же самой Торы, которые рождаются в других местах, если их корень не в Иерушалайме, то нету в этом бегства, нету в этом спасения. И только на горе Всевышнего будет избавление, кашер амар Адонай, как сказал Господь, быш средим, среди тех, кто выжил, среди остатка, ашер Адонай коре, который призывает Господь. То есть, интересно, да, что никто не придет к отцу, отец призывает, и Господь призывает тех, кто носит его качество. Те отвечают, взывают ему на его призыв, взывают к его имени и могут избегнуть этой беды, всего того страшного, что происходит. А призыв этот Божий проявляется, как написано в первом стихе, через дух пророчества, который изливается. Каждый раскрывает в себе свое божественное предназначение, свои божественные грани, то, что Господь заложил в него для того, чтобы реализоваться. То есть не значит, что все станут одинаковыми по какому-то лекалу хорошести. Но каждый человек как бы обожается, приобретает божественные черты в самом себе. Каждый раскрывает свои личные качества, свои личные способности. Ну, в свете Божьей воли, в свете пророческой воли для самого себя. И это помогает избегнуть всей той катастрофы, которая вокруг творится. Очень-очень много различного богословия, очень много всевозможных слов, красивых и разных, сказано по поводу этой главы. Мы читаем, в основном стараемся читать простой смысл главы, нисколько не пытаюсь спорить с каким-то из богословий. Вот такая вот короткая, но, на мой взгляд, просто грандиозная третья глава книги пророка Иоэля. Вроде бы вопросов нет. Ну что ж, вопросы всегда можно написать в комментарии. Я стараюсь по возможности отвечать. Спасибо всем, спасибо вам. Да благословит Всевышний всех тех, кто здесь собрался. И снова пусть наша учеба будет молитвой за то, чтобы наши пленные, наши похищенные скорее целыми и невредимыми вернулись домой. Мы с вами увидимся завтра на том же месте, в тот же час. С Божьей помощью будем читать последнюю главу книги Иоэля. Будьте благословенны и шалом.